Ты правильно сделал. Оставь все как есть. Только добавь в завещание две строчки. Если мачеха умрет от насильственной смерти, весь капитал, завещанный ей и детям, поступает в распоряжение казны на благотворительные цели. Плевака просиял и, шлепнув себя ладонью по лбу, воскликнул: «Вот это сказано! Гениально!» и протянул Гелеровскому руку. Тогда Владимир Алексеевич добродушным хохотком сказал: «Это ты, Федор Никифорович, умница, знаешь, с кем надо посоветоваться». Оба они громко рассмеялись. Новое завещание произвело на детей отрезвляющее впечатление. Как потом стало известно, они не только отказались от дикой мысли о покушении на жизнь мачехи, а сами стали охранять ее, чтобы не остаться нищими. В форме морского офицера входит молодой человек и просит доложить о нем. Это Георгий Яковлевич Седов. Он еще неизвестная миру фигура, не герой экспедиции на Северный полюс на корабле «Святой Фока», он только еще мечтает об организации этой экспедиции. Цель его прихода в Столешники — пригласить в состав экспедиции Гелеровского. Как-то подаю Владимиру Алексеевичу визитную карточку. На ней написано: «Граф Николай Эразмович де Тулуз-Лотрек Савин, инженер путей сообщения». «Проси», — говорит Владимир Алексеевич прислуги. Входит худощавый высокий старик в черном сюртуке. Жидкая растительность на голове и борода подернута сединой. Это известный аферист Корнет Савин. Теперь он амнистирован и вернулся из-за границы. Присвоив себе титул древнего французского рода, Савин некогда пытался даже пролезть на болгарский престол, но был разоблачен. «Мы с королем Эдуардом VII английским одевали супакена», — говорит он в подходящем месте беседы, пытаясь поднять этим свой престиж. Но здесь эти трюки напрасны. Он явился с просьбой помочь ему опубликовать свои мемуары. Из прихожей робко выглядывает бедно одетый человек, застенчивый, нерешительный. Гелеровский сидит у стола в конторе и, увидев посетителя, просит его войти. «У меня есть изобретение, с помощью которого на случай войны можно с московского поля взорвать пороховые погреба любой вражеской державы. Расстояние роли не играет. Я обил все пороги, но ни у кого не мог найти поддержки», — говорит посетитель. Владимир Алексеевич не специалист в делах техники, но всегда найдет, куда направить просителя. Он дает ему письмо к видному инженеру. «Но вы зайдите сказать мне, как вас там примут и что посоветуют», — говорит он молодому человеку. Приходит другой посетитель с горящими глазами фантаста, но уже решительный, далеко не застенчивый, самоуверенный. Он раскрывает свое учение о сыроедении. «Если люди будут есть все без исключения в сыром виде, овощи, крупу, мясо, ржаное или пшеничное зерно вместо печеного хлеба и прочего, то им обеспечивается отсутствие всяких болезней. Они будут иметь крепкие нервы и мафусаилово долголетие». Владимир Алексеевич, терпеливо слушая, вскрывает принесенную почту. Письма самые разнообразные. Начинающий писатель просит дать оценку рукописи и помочь напечатать. Учащийся просит помочь закончить образование. А вот открытка от генерала Драгомирова, командующего Киевским округом, военного писателя и известного остряка. Михаил Иванович приглашает Гелеровского приехать к нему на Украину отведать галушек. «Чем же я могу помочь вам?» — спрашивает он проповедника сыроедения. «Нельзя ли пустить статейку в газете?» — отвечает тот. Писатель не спрашивает у сыроеда образовательного ценза. Он видит, что в голове у этого человека завелись странные идеи. «Нужны основательные материалы», — говорит он. «Со слов по таким большим вопросам не пишут. Куры будут критиковать». «Занимаюсь текущей работой». Раздается резкий тревожный звонок телефона. Телефон тогда был устроен по-особенному. Чтобы вызвать необходимый номер, нужно было предварительно несколько раз покрутить ручку аппарата, а после этого снять трубку и приложить к уху. Телефонистка центральной станции называет свой номер, а абонент — номер, с которым требуется соединение. После ответа станция готова, Абонент снова должен был положить трубку на рычаг, вертеть ручку, вызывая соединенный номер. В этом случае каждый звонил по-своему. Один крутил ручку 3 раза, другой 5, а третий еще больше. Тут проявлялся темперамент. Один крутил вяло, медленно, другой резко, торопливо. В зависимости от этого получался разный звонок. Быстро подхожу к телефону. «Слушаю». «Это ты?» — спрашивает Владимир Алексеевич. «Срочно спускайся вниз, я сейчас подъеду». Видно, что-то случилось. Владимир Алексеевич в то время работал в московском отделе «Новой петербургской газеты «Россия», редактируемой Амфитеатровым и Дорошевичем, и был постоянно на чеку. Спускаюсь вниз. Вижу, он быстро подкатывает к подъезду на извозчике. «Садись». Забираюсь в пролетку, мчимся к Тверской. Проехав Столешников, он говорит: «По Москве разнесся слух, умер Толстой». Невольно дрогнуло сердце от неожиданности. «Едем в Хамовники», — продолжал он. Девичье поле с Хамовниками и другими проездами было как бы продолжением Причистенки с ее староконюшенными чертольскими переулками. Причистенка, сверкавшая особняками высшей знати, выглядела всегда богато, парадно, а от девичьего поля, наоборот, отдавала чем-то захудалым, провинциальным. Зато здесь, в Хамовниках, жил величайший человек нашего времени, гордость России, Толстой. Сюда никому неизвестный студент Ромен Ролан писал письма. Сюда приезжали политические деятели, например, французский премьер Поль Дерюледа. И кого-кого здесь не было. На огонек в Хамовнике тянул весь мир. Чехову приписывали слова, что пока жив Толстой, совесть человечества, много гадости не появится у нас из боязни его гневного осуждения. Мы у дома великого писателя. На продолжительный звонок выходит к воротам человек в высоких яловых сапогах, в пиджаке на вате, подстриженный по кучерскому. Это и есть кучер Толстых. Открыв калитку, он учтиво здоровается. «Здравствуйте, Владимир Алексеевич». Приятно пожать руку кучеру Толстого, приятно дышать здесь воздухом, которым дышал Лев Николаевич. На дворе склад изданных сочинений писателя, конюшня, сарай для экипажей и помещение для служащих. За надворными постройками большая площадь парка, куда выходят окна кабинета. Дом и служебные помещения выглядят просто, скромно и ветхо. Владимир Алексеевич осторожно заговаривает о здоровье Льва Николаевича. Кучер отвечает, что ему не можется. «По Москве распространился тревожный слух», — сказал Гелеровский. Наш собеседник не без волнения насторожился. «Какие у вас сведения из Ясной Поляны?» «Приезжали оттуда только позавчера, все было благополучно, но как ручаться? Лев Николаевич ведь в больших годах. Может быть, позвонить Бирюковым? Сегодня ждем Александру Львовну. Если она задержится, еще кто-нибудь появится. Обязательно. Вот мой телефон», — подал Владимир Алексеевич записку. «Прошу немедленно позвонить». Вскоре после нашего возвращения домой кучер сам явился в Столешнике и принес радостную весть. Тревога оказалась ложной. Газета «Русское слово» провинилась однажды, напечатав что-то недозволенное. Московская администрация решила арестовать редактора. Руководителем газеты был по существу Дорошевич. Он и был повинен в этом проступке, но редактором значился Благов, врач по образованию, зять издателя Сытина. Его и арестовали. Благова заключили не в тюрьму, а в кутузку полицейской части по месту жительства. Общественность была возмущена. Гелеровский, работавший тогда в этой газете, говорил, что администрация Москвы могла бы ограничиться предупреждением, в крайнем случае оштрафовать газету, но никак не доводить дело до ареста. Редакция приняла все меры к освобождению редактора. Скоро стало известно, что арестованного освобождают. «Едем к Благову, порадуем его», — сказал Владимир Алексеевич. Мы отправились в Мясницкую часть, в районе которой, кроме квартиры Благова и особняков московских богачей Бахрушиных, Бардыгиных, Хлебниковых и других, находилась также и знаменитая московская Хитровка. Здесь особенно хорошо знали Гелеровского. Начальник части встретил его с почетом и без всяких пропусков и формальностей приказал проводить нас к арестованному. Федор Иванович находился в Кутузке в одиночестве. Сидел на табуретке в пальто и шляпе, засунув руки в рукава.